8. Он думал, что в доме все будет вверх дном, но там царил идеальный порядок. Это наверняка постарался старина Билл. Даже не исключено, что в последний раз он тут прибрался как раз перед тем, как сесть в машину и застрелиться. Старый лоскутный ковер, сшитый мамой, так и лежал в центре комнаты, пообтрепавшийся по краям, но в остальном вполне целый. В углу, на подставке из кирпичей, ждала растопки походная дровяная печка, ее следяное окошко было вычищено до блеска. Слева располагалась рудиментарная кухонька. Справа, у окна с видом на лесистый овраг, спускающийся к ручью, стоял дубовый обеденный стол. В дальнем конце комнаты виднелся диван с покосившейся спинкой, пара стульев и камин, который, наверное, лучше было не разжигать. Бог знает, сколько криозота скопилось в трубе, плюс там могла поселиться всякая мелкая лесная живность — полевки, белки, летучие мыши. Для готовки имелась кухонная плита Hot Point, которая, возможно, была совсем новой в те времена, когда единственным спутником Земли оставалась Луна. Рядом с нею стоял выключенный холодильник с распахнутой дверцей, почему-то навевавший мысли о морге. В холодильнике не было ничего, кроме пачки пищевой соды. В закутке, служившем гостиной, на маленьком столике на колесах располагался портативный телевизор. Дрю хорошо помнил, как они все вчетвером сидели перед этим крошечным экраном, смотрели повторные показы военно-полевого госпиталя и ели разогретые полуфабрикаты. На второй этаж можно было подняться по дощатой лестнице вдоль западной стены, которая выходила на узкий длинный балкончик, уставленный стеллажами, в основном с книжками в мягких обложках. Люси называла их «походным чтивом для дождливых дней». Там же были двери, ведущие в две маленькие спальни. В одной спали Дрю и Люси, в другой — дети. Когда они перестали приезжать сюда на лето? Когда Стейси начала ныть, что ей нужно уединение? Это и было причиной? Или все дело в том, что с каждым годом времени на продолжительный летний отдых оставалось все меньше и меньше? Дрю уже и не помнил. Но он был рад, что приехал сюда теперь, рад, что никто из квартирантов не украл мамин лоскутный ковер. Хотя зачем бы им красть ковер? В свое время он был просто шикарным, но теперь годился только на то, чтобы ходить по нему в грязных после прогулок по лесу ботинках или босыми ногами, мокрыми после купания в ручье.
«Я смогу здесь работать», — сказал Дрю вслух.
«Да».
Он вздрогнул от звука собственного голоса. Видимо, все еще сказывалось нервное напряжение после игры в гляделки с мамой-лосихой, а затем рассмеялся. На старом папином автоответчике мигала красная лампочка, так что Дрю не было необходимости проверять, работает ли электричество. Но он все равно щелкнул выключателем у двери и зажег верхний свет в нижней комнате, потому что на улице уже смеркалось. Он подошел к автоответчику и нажал на кнопку «Вкл».
«Это Люси, Дрю».
Ее голос плыл, словно доносился из морской глубины, 20 000 лье под водой. Дрю вспомнил, что этот допотопный автоответчик по сути представлял собой кассетный магнитофон. Удивительно, что он до сих пор работал.
«Уже 4:10, и я немного волнуюсь. Ты приехал? Позвони сразу, как только сможешь».
Дрю было приятно, что о нем беспокоятся. Но, с другой стороны, это его взбесило. Он приехал сюда специально, чтобы его не отвлекали, и меньше всего ему хотелось, чтобы Люси постоянно стояла у него над душой все ближайшие 3 недели. Впрочем, он понимал, что у нее были причины для беспокойства. В дороге всякое может случиться. Он мог попасть в ДТП, «Шевроле» мог сломаться на хреновой дороге, и ей уж точно не придет в голову, что он распсихуется из-за книги, к которой еще даже не приступил. Мысли о будущей книге напомнили Дрю об одной лекции, которую их кафедра английского языка организовала лет 5-6 назад.
Джонатан Франзен рассказывал полному залу студентов о премудростях писательского мастерства. Он говорил, что самый пик работы над большим романом приходится на тот период, когда автор лишь собирается приступать к написанию книги. Когда эта книга еще пребывает исключительно в его воображении. Даже самые ясные сцены, сложившиеся в голове, все равно что-то теряют при переводе в слова, сказал Франзен. Тогда Дрю подумал, что это было несколько самонадеянное заявление. Человек явно меряет всех по себе и считает свой собственный опыт универсальным. Дрю взял трубку, старомодную, в форме гантели, такую же черную и, на удивление, тяжелую. Услышал четкий непрерывный гудок и набрал номер мобильного Люси. «Я на месте», — сказал он. «Все нормально».
«Хорошо. Как дорога, как дом».
Они чуть-чуть поболтали, потом он поговорил со Стейси, которая только-только вернулась из школы и потребовала, чтобы ей дали трубку. Затем Люси отобрала у нее телефон и напомнила Дрю, чтобы он поменял сообщение на автоответчике, потому что от старого сообщения ей жутковато.
«Я, конечно, попробую, но не факт, что получится. Может быть, в 70-х это было последнее слово техники, но с тех пор миновало полвека».
«Ты уж постарайся. Видел каких-нибудь диких животных?»
Он подумал о маме лосихе. Как она стояла, наклонив голову, и явно раздумывала, затоптать его до смерти или нет.
«Только пару ворон. Слушай, Люси, я хочу разобрать вещи, пока не стемнело. Я позвоню позже, ага?»
«Давай в половине восьмого. Как раз Брэндон вернется домой. Сможешь с ним поговорить? Он в гостях у Рэнди. Сказал, там и поужинает».
«Хорошо».
«Еще что-нибудь скажешь?»
Ему показалось, что в ее голосе промелькнула тревога. Хотя, наверное, действительно показалось.
«Нет, все спокойно. На Западном фронте без перемен. Люблю тебя, милая».
«Я тебя тоже люблю».
Он положил смешную старомодную трубку на место и сказал, обращаясь к пустой комнате.
«Хотя нет, погоди. Тут же было одно происшествие. Старый Билл застрелился прямо у нас во дворе».
Он сам поразился, услышав свой смех.